Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей программа «Час книги».
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Дагестане продолжается спецоперация против группы боевиков, блокированных в горах. 12 шахтеров в Западной Виргинии обнаружены живыми после двух суток, проведенных под землей. Стоимость российского газа для Украины составит $95 за 1000 кубометров. Таков итог состоявшихся ночью в Москве переговоров председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и главы компании «Нафтогаз Украины» Алексея Ивченко. Плата за транзит российского газа в Европу повысится с $1.09 до $1.60 за 1000 кубометров на 100 километров украинской территории. Эксперты Евросоюза обсудят сегодня в Брюсселе аспекты российско-украинского газового конфликта. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В совместном заявлении президента Виктора Ющенко и Владимира Воронина отмечается, что Россия пытается оказать на Украину и Молдавию энергетическое давление. Поставки российского газа из-за несогласия с новыми ценами приостановлены, как известно, не только Украине, но и Молдавии. Лидеры двух государств в обращении к руководству Евросоюза заявили о целесообразности переговоров с Россией в трехстороннем формате с участием международных экспертов. Пока Москва никак не отреагировала на предложение Киева заморозить цены на газ и транзит до урегулирования конфликта. Власти надеются, что руководство Евросоюза сегодня поддержит позицию Украины о необходимости поэтапного повышения цен на российский газ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Анцикульском районе Дагестана сегодня утром возобновилась крупномасштабная операция по ликвидации группы боевиков, заблокированных накануне в горном ущелье. В операции принимают участие подразделения МВД и Минобороны, используются боевые вертолеты. Накануне в перестрелке с боевиками погиб сотрудник правоохранительных органов, 8 получили ранения. Убиты, по предварительным данным, 5 боевиков. Глава МВД Дагестана Адельгерей Магомед Тагиров сообщил, что группу возглавляет Умар Шейхулаев.
Шейхулаев Умар, который находится в международном розыске за совершение покушения на сотрудников правоохранительных органов. Его прислали сюда для организации дальнейшей работы по проведению террористических актов на территории республики.
Сказал министр внутренних дел Дагестана. На юге Германии в городе Бад-Рейхенхалле возобновился разбор завалов на месте рухнувшего здания катка, где уже обнаружены тела 11 погибших. Большинство жертв – подростки и дети. Власти опасаются, что погибли еще как минимум 4 человека. Крыша катка рухнула под тяжестью льда и снега. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве на шахте в понедельник. 12 из них живы, один погиб. Долгое время с шахтерами не было связи. Спасательные работы были затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе.
Радио «Свобода». Новости.
В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, более 1300 стали объектами нападения и угроз. Об этом говорится в публикуемом сегодня годовом отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». В секторе Газа боевики палестинской группировки бригады мучеников Аляксы заняли несколько правительственных зданий. Они потребовали отпустить человека, арестованного палестинскими силами безопасности, по подозрению в причастности к недавнему похищению 3 британцев. В палестинскую автономию прибыли наблюдатели Европейского Союза для контроля за парламентскими выборами, запланированными на 25 января. Глава миссии ЕС Вероника де Кайзер требует обеспечить безопасность наблюдателей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
По словам Вероник де Кайзер, Евросоюз приветствует участие экстремистской организации «Хамас» на парламентских выборах, но с условием, чтобы «Хамас» вел себя как политическая организация. В сентябре прошлого года было сказано, что политический выбор – переломный момент в процессе решения палестино-израильского конфликта, и мы приветствуем этот переломный момент, заявила глава миссии ЕС. Ранее представители четверки по ближневосточному урегулированию Евросоюз, США, ООН и Россия заявили, очевидно намекая на Хамас, что считают неприемлемым участие в будущем палестинском правительстве партий, не признающих право Израиля на существование. Руководство палестинской автономии потребовало гарантии от Израиля, что жителям Восточного Иерусалима будет позволено голосовать. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что в противном случае будет настаивать на отсрочке выборов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Иран официально заявил о намерении возобновить ядерные разработки в ближайшие дни. Заместитель главы иранского атомного ведомства Мохаммад Саиди заявил во вторник, что соответствующее уведомление направлено Тегераном Международному агентству по атомной энергии. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Асифи сообщил о позиции Тегерана по российскому предложению обогащать уран для иранской ядерной программы в России.
Если нам предлагают обогащать уран только на территории России, то мы уже заявили, это неприемлемо. Но если это предложение рассматривается как дополнительный или параллельный план действий, это другой вопрос, который требует обсуждения.
Сказал представитель иранского МИД. Иран приостановил ядерные исследования в 2003 году в рамках договоренности с Европейским Союзом, добивающимся замораживания иранской ядерной программы.
Радио «Свобода». Новости.
Воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, достигли Комсомольска-на-Амуре. Пробы показывают, что содержание в воде ядовитых веществ не превышает допустимые концентрации, поэтому водоснабжение в городе не отключено. Воду очищают с помощью активированного угля. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов местных авиалиний. Объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают скорости 33 метров в секунду. Сахалин и Курилы уже вторые сутки находятся под влиянием этого циклона. Из-за сильных снегопадов и штормового ветра прекращено авиационное и морское сообщение. Парализовано движение автотранспорта. Напомню основные новости к этому часу. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Дагестане вторые сутки продолжается спецоперация против группы боевиков в блокированных горах. 12 шахтеров в Западной Виргинии обнаружены живыми после двух суток, проведенных под землей. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. «Час книги». Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодняшний выпуск нашей программы «Час книги» посвящен биографии человека, постоянно привлекающего внимание и средств массовой информации, и собственных сограждан, и сограждан соседних стран. Причем надо сказать, что в отличие от многих других политических деятелей, этот человек никогда не воспринимается беспристрастно. Его можно или очень любить, правда, эта любовь с годами иссякает, или очень сильно не любить, и этой нелюбви с годами только прибавляется. Александр Федута, белорусский политолог и первый пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко, в этом году в издательстве «Референдум», в московском издательстве, разумеется, не минском, выпустил книгу «Лукашенко. Политическая биография». О ней сегодня будем говорить с автором книги Александром Федутой и журналистом, руководителем информационного центра киевской газеты «Коммерсант Украина» Юрием Сверко. Итак, что, собственно, Александр Федута о Александре Лукашенко хотел сказать, можно прочесть на обложке этой политической биографии. Все четче вырисовывалась удручающая масштабность фигуры. Как ни суди, это человек, который, по словам приписываемым его жене, ни на одной работе больше 2 лет не задерживался, сумел пробыть у власти десятилетия. По сути, ему удалось, если не остановить, то замедлить время. Было непонятно, чем же моя книга должна закончиться. Ведь любая политическая биография имеет смысл лишь как подведение итогов. А я пишу с натуры, в то самое время, когда мой герой думает лишь об одном – как продлить свое политическое существование еще хотя бы на несколько лет. Александр Федута, вы в самом деле думаете, что Александр Лукашенко столь масштабен? Может быть, он просто человек, оказавшийся в нужное время в нужном месте?
Вы знаете, человек, который оказался в нужное время в нужном месте, он, как правило, теряет власть. В нужное время в нужном месте в Беларуси оказался Станислав Шушкевич, но у власти он не удержался. Не удержался просто потому, что его время ушло, а он не успел измениться. Александр Лукашенко очень четко реагирует на вызовы времени. Он меняется вместе со временем. И, собственно говоря, эта книга, которую я написал, это рассказ о том, как мальчик, родившийся в белорусской деревне, добивается высшей власти в государстве. Как он меняется на протяжении своей жизни, в том числе и на протяжении последних 10 лет.
Ну, и к Юрию Сверко вопрос. Александр Федута, собственно, своего героя видел со спины, можно сказать, когда был его пресс-секретарем, когда Александр Лукашенко стал главой государства, а вы, как журналист, работавший в то время в Беларуси, видели, так сказать, в лицо и Александра Лукашенко, и Александра Федута.
Из-за спины Александра Федута, так сказать, да?
И можно ли так сказать, Юрий, что, может быть, ваш взгляд на масштабность Александра Лукашенко, ну, должен был как-то отличаться хотя бы по фокусированию от взгляда автора книги?
Конечно, должен отличаться и отличается. Все-таки в Беларуси нет единообразия мнений, слава богу. По крайней мере, на официальном уровне это декларируется, но фактически это не так. Я бы начал свой ответ с того, что напомнил о предыдущей книге другого автора, Павла Шеремета, бывшего корреспондента ОРТ и программы «Время» в Минске. Он написал книгу «Случайный президент». В какой-то степени книга Александра Федуты является ответом на ту книгу.
Ну, по крайней мере, вы утверждаете, что он не случайный.
Это не случайный президент.
Несомненно.
Я бы хотел сказать, что Александр Лукашенко — это и случайный, и не случайный президент. В принципе, можно назвать президента России Путина случайным президентом. В персональном аспекте. Многие здесь в Киеве говорят, что и Виктор Ющенко случайный президент. Вот просто некого было выдвинуть, и он стал главой оппозиции, его сделали первым номером. Что же касается исторического аспекта, то, конечно же, и Путин, и Лукашенко, и Ющенко — это не случайные президенты, это закономерный итог правления предыдущих правителей всех трех братских славянских государств. Поэтому я бы вот тут выбрал такой третий путь. Это и случайный, и не случайный президент. И я думаю, что читатель, внимательно изучив фолиант Александра Федуты, это по содержанию и по объему книга гораздо более важная, чем книга Павла Шеремета «Случайный президент», все-таки придет к этому выводу.
Что он не случайный.
И случайный в персональном аспекте, и не случайный в историческом.
Давайте только сразу скажем, что случайность на самом деле – это не реализовавшаяся закономерность.
Можно сказать и так.
Когда Александр Федута описывает то, как президент Лукашенко приходил к власти, тут достаточно много об этом рассказано, и мне кажется, что это первый такой, я бы сказал, подробный анализ ситуации. Мне вот это вот движение команды, даже не само, а движение команды Лукашенко к власти очень напомнило, как это, наверное, не странно прозвучит, по крайней мере, в описании Александра Федута. Те события, которые в прошлом году переживали в Киеве сторонники Виктора Ющенко и его команда. То есть такая молодая и далекая от номенклатуры, хотя и поработавшая на номенклатуре команда, оказывается сильнее, чем те, кто у власти. Есть аналогия между событиями в Беларуси и в Украине, Александр? Или, может быть, это у меня уже такая вот случайная попытка сравнения в связи с тем, что экстраполяция произошла на украинские события?
Я думаю, что лучше всего на этот вопрос ответил бы сам Александр Лукашенко. Он буквально сразу же после Оранжевой революции сказал, что подождите, не спешите с выводами. Власть, реальная практическая власть, все расставит на свои места. И сегодня мы свидетели того, как происходит то же самое, что происходило с нами в 94-95 году. Только у нас развал команды начался на следующий день, здесь пришлось ждать 9 месяцев.
Я тут полностью солидарен с Александром Федутой, тут у нас споров быть не может. Живя в Киеве, я прихожу к тому же выводу, что украинские события, белорусские, более чем похожи.
Но тем, кто жил в Москве во время предвыборной кампании в Белоруссии, было многим, по крайней мере, это писали об этом российские средства массовой информации, очевидно, что Александр Лукашенко вовсе никакой победитель номенклатуры, а самое, что ни на есть, попытка номенклатурного реванша в худшем виде. И тут, кстати, с изумлением я из книги Александра Федута узнал, что соратники Александра Лукашенко вовсе так и не думали.
Ну, мы действительно не думали, что Лукашенко будет реставрировать старую административно-командную систему. Может быть, потому что мы шли из оппозиции к власти, и нам действительно казалось, что он борется за перемены. На самом деле система-то его устраивала, как выяснилось со временем. Его не устраивало только одно, то, что этой системой руководит не он. Поэтому он реставрировал ее полностью, причем в гораздо более сильном виде, нежели то, на что могли рассчитывать коммунисты и посткоммунисты в Беларуси.
А вы тогда в Беларуси рассчитывали на Александра Лукашенко?
Я могу признаться, может быть, впервые публично, что я многих агитировал голосовать за Лукашенко в 1994 году. Хотя у меня не было белорусского гражданства, и сам я не голосовал, но я, по крайней мере, всех своих родственников убедил голосовать за. И, честно говоря, я до сих пор не раскаиваюсь. Я считаю, что, например, если бы победил премьер-министр Кебич, этакий Минский Янукович, да, если опять же заниматься экстраполяцией, то да, возможно, было бы хуже. Тут, конечно, нельзя сказать, как оно было бы на самом деле. Но, тем не менее, любое обновление власти – это полезно. Главное, чтобы эта власть не растягивалась на десятилетия. Вот что главное. То есть, если человека избирают на 5 лет, то он через 5 лет должен уйти или провести демократические выборы и победить на них честно. К сожалению, в Беларуси этого не происходит.
Час книги на волнах Радио Свобода. Напомню, что ведет программа Виталий Портников, гость нашего сегодняшнего эфира, автор книги «Лукашенко. Политическая биография» Александр Федута и руководитель информационного центра газеты «Коммерсант Украина» Юрий Свирко. Достаточно интересная тема, о которой я мог бы поговорить в продолжение нашей беседы о книге Александра Федуты. Это российско-белорусские отношения. 9-я глава начинается с визита Александра Лукашенко в Государственную Думу России. И Александр Федута рассказывает, что Александр Лукашенко должен был превзойти своего соперника Вячеслава Кебича на интеграционном фоне, наверное, в поле. Наверное, мало кто помнит, что в этот момент как раз уже все договоренности об интеграции России и Беларуси были фактически согласованы господином Кебичем и господином Черномырдиным. А Лукашенко необходимо было доказать, что он сможет гораздо больше. Он и смог. В Государственной Думе организатора визита Валерия Цепкало связи были преимущественно во фракции ЛДПР, поэтому принимающей стороной выступила именно эта фракция, пишет Федута. Она же предоставила время своей пресс-конференции для встречи Лукашенко с журналистами. Таким образом, визит в Думу был на самом деле визитом во фракцию Владимира Жириновского, но никто в Беларуси на это особого внимания не обратил. Вот тоже интересная очень такая, как бы, возможность сравнить реакцию. Я очень хорошо помню эту пресс-конференцию Александра Лукашенко. И как мы обсуждали в редакции тогда «Независимой газеты», стоит ли на эту пресс-конференцию идти. Я так думал, ну, собственно, дело даже не в самом Лукашенко, а дело в том, что это пресс-конференция с участием Владимира Жириновского. Идти, чтобы еще раз, в очередной раз участвовать в неком театральном спектакле, в котором одним из статистов будет мало кому известный депутат белорусского парламента, вообще не стоит. А кроме того, ну как можно серьезно относиться к человеку, который приезжает к Жириновскому? А в Белоруссии, пишет Александр Федотов, никто не обратил внимания, что Лукашенко к Жириновскому-то ездил. Значит, так по-другому воспринимали реальность?
Нет, дело в другом. Все демократические и оппозиционные силы в Беларуси сражались не за, а против. Все боролись против Вячеслава Кебича и валили его, собственно говоря, объединенными усилиями. И поэтому каждая попытка кого-либо выступить на поле, которое, казалось бы, уже вспахано и засеяно Вячеславом Францевичем, для оппозиции казалось, ну, как бы, вполне достойным внимания. И сейчас уже мало кто помнит, но лидер белорусской демократической прессы, формально, номинально, но все-таки, главный редактор парламентской газеты, Иосиф Середич, сейчас пожинающий плоды тогдашнего своего благодушия в оппозиционной независимой газете «Народная воля», тогда он полностью напечатал текст выступления Александра Лукашенко в Государственной Думе. Ему казалось, что таким образом Лукашенко все равно не пройдет. Ну вот еще один удар по Кебичу. И все, кто что делал, демократы, боровшиеся с Кебичем, тоже не рассматривали Лукашенко в качестве серьезной фигуры. О том, что они сделали, они поняли на следующий день, вернее, в ночь подсчета голосов после первого тура, когда выяснилось, что собственными руками они проложили ему путь к власти.
Виталий Портников здесь рассказывал, как в «Независимой газете» в Москве думали, идти или не идти на пресс-конференцию. Вы упомянули...
Удобно или неудобно.
Да, я в этой связи вспомнил, что меня тогдашняя субкорша программы «Время» по Беларуси Людмила Велюга упрекала в том, что я первый вывел на российский экран этого идиота Лукашенко, вынес ссор из избы.
Это цитата, я так понимаю.
Да, это было чуть раньше, в 93-м году, когда Лукашенко выступил в парламенте с докладом о борьбе с коррупцией, о коррупции, скажем так, доклад о коррупции в окружении Вячеслава Кебича. И я помню, что он давал интервью мне, тогда корреспонденту российской программы «Вести», и обещал большие перемены. Вот это было первое появление Лукашенко на российском экране. Так что, наверное, все-таки стоит ходить на пресс-конференции и показывать то, что происходит. Журналисты не должны быть такими селекционерами, которые отсеивают нужную и ненужную информацию. Но, возвращаясь к российско-белорусской теме, стоит напомнить, что в том же 93-м году было подписано соглашение об объединении денежных систем России и Беларуси. И с тех пор вот Лукашенко несколько раз менял позицию. Сначала он выступал против этого во время первых выборов президентских. Затем, опять же, начал развивать российско-белорусскую интеграцию. И больше 10 лет он продолжал вот эту тему «давайте объединяться, давайте объединяться». И получал российский дешевый газ. Пока Россия уже при Путине не сообразила, что это газ и нефть в обмен на поцелуи. При Ельцине это все продолжалось очень долго. Так что Лукашенко извлек очень хорошие экономические дивиденды, материальные, из воздуха.
Но это вопрос тех, кого целуют. Если они согласны за это платить, они платят. Россия до сих пор удовлетворялась поцелуями и платила достаточно дорого.
А Лукашенко тем временем укреплял свою власть.
Ну, кстати говоря, вы тоже об этом, Александр, пишете достаточно много в своей книге, именно о российско-белорусских отношениях. И вот я действительно из того текста, который я увидел, сделал вывод такой, что по большому счету Лукашенко просто удалось в какой-то момент обаять Бориса Ельцина.
Ну, я бы сказал так, он воспользовался слабостью Бориса Ельцина, у которого был постбеловежский комплекс. Он чувствовал вину свою личную за развал Советского Союза. И тут появляется такой молодой, крепкий интегратор, ну, который готов чуть ли не в Россию.
Да, я понимаю. А в России это воспринималось таким образом, что Борису Ельцину просто необходимо было накануне президентских выборов отыграть интеграционную карту у коммунистов, которые активно этой картой пользовались. И он, попросту говоря, использовал Александра Лукашенко даже не как президента Беларуси, а как такой как бы инструмент для отыгрывания этой карты. То есть для Бориса Ельцина Александр Лукашенко не был ни политиком, ни президентом, ни человеком, а неким инструментом, который можно было просто отбросить в сторону, когда он окажется не нужен. Но только тема была уж больно привлекательной. Опять-таки, мне кажется, что здесь, возможно, из Москвы и из Минска по-другому расставляются акценты.
Можно сказать, что Борис Ельцин был для Александра Лукашенко инструментом вхождения в Кремль и вообще выхода на российский рынок.
Поскольку хотел воспользоваться, так сказать, интеграционными возможностями белорусского президента.
Я бы сказал, что было именно так. Для него Борис Ельцин был всего-навсего куклой. А вопрос, кто будет кукловодом? Он хотел быть кукловодом сам, и его, допустим, ненависть, патологическая буквально ненависть к Анатолию Чубайсу, с тем и связано, что Чубайс с его точки зрения не дал управляемому им Ельцину подписать окончательно там договор, который передал бы фактически всю власть вице-президенту в союзном государстве.
Вот прочитаю цитату об отношениях Бориса Ельцина и Александра Лукашенко из главы «Царь Борис» из «Шкловский самозванец». Несомненно, какие-то черты Лукашенко, однажды даже грохнувшего на счастье фужера в кремлевский пол, напоминали Ельцину его самого, только молодого, энергичного, способного повести за собой народ и снести все преграды. Напор Лукашенко должен был импонировать Ельцину, который сам был вынесен на вершину политического олимпа волной народного возмущения против опостылевшей всем партийной номенклатуры. А может быть, дело было проще, может быть, дело было не в личной симпатии, а в том, что Александр Лукашенко позволил превратить Белоруссию в некий такой вот коридор для российских экономических интересов, которые нередко совпадали с интересами семьи российского президента?
Вы знаете, я бы не стал так говорить. Дело в том, что гораздо большей степени Лукашенко руководствовался интересами Беларуси, нежели руководством, и руководствовался интересами семьи российского президента. Просто интересы совпадали. И в той степени, в какой они совпадали, обе стороны рассматривали свой выигрыш. Я думаю, что сейчас, когда эти интересы частично, по крайней мере, в политической части, перестают совпадать, и наступает разочарование в интеграционном процессе и у России, и у Беларуси.
Вы тут... Я бы вообще ничего не хотел говорить о российско-белорусской интеграции. Такая тема, которая навязла в зубах, и мне кажется, уже просто ее дальше обсуждать невозможно.
Ну почему? Можно взять зубочистку и начать выковыривать.
Но тем не менее, эта же тема существует. Опять сейчас работает российско-белорусская комиссия, готовится заседание Высшего Совета. Если бы господин Федутов продолжил бы сейчас свою книгу, ему пришлось бы целую главу об этом бы еще опять написать.
Я вернусь к теме объединения денежных систем. Лукашенко с Путиным договаривались ввести российский рубль, если мне память не изменяет, с 1 января 2000 2005 года, затем перенесли срок на год.
По-моему, они до 2004,
Путин, если не ошибаюсь. Нет, 5-го. Путин потом сказал, что кое-кому нужно с этой идеей переспать. Вроде переспали, перенесли на 1 января 2006 года. Осталось сколько? Полтора месяца. Где российские рубли в Беларуси? Точно так же с интеграцией.
Нет, но оба председателя центробанков говорят, что технически это возможно.
Ну, технически возможно любую валюту ввести в любой стране. Вероятно, как говорится, недостаток политической воли мешает белорусам рассчитываться российскими рублями в своих магазинах.
Или банков. Россиянам белорусскими зайцами.
О, вот это вот тот поворот сюжета, который опять-таки мог бы украсить любую политологическую работу, если бы она опять-таки, наверное, выходила бы в Минске.
Я не думаю, чтобы в Минске в ближайшее время издали политологическую работу, автором которой является ваш покорный слуга.
Когда вы говорите о новой политической комбинации России Путина и Беларуси Лукашенко, казалось, что здесь все закончится, да, что по большому счету Путин до такой степени с трудом воспринимает Лукашенко, что Лукашенко вряд ли приживется в новые времена, но тем не менее вроде бы распогодилось.
Но распогодилось потому, что у Путина появился свой личный интерес, как в свое время был свой личный интерес у Ельцина. И сейчас для Путина, как и для Ельцина, Лукашенко кажется инструментом, пусть не всегда послушным, но инструментом продления собственной политической судьбы. И я думаю, что вот как для Ельцина это была одна из его ошибок, так и для Путина это ошибка.
А вы как думаете, Юрий, получится у Лукашенко использовать Путина так же, как ему в свое время удалось использовать Ельцина? Но...
Лукашенко, я думаю, использует всех. Ему удастся использовать всех. Вот такой у него талант, использовать всех и извлекать из этого выгоду.
То есть можно сказать, что Александр Федотов вас своей книгой убедил? Или?
Я бы сказал так. Лукашенко и многие в Минске полагают, что Минск — это центр вселенной, и в Москве спят и видят, как захватить Белоруссию, как создать с ней союз. У Москвы куча других забот. Та же Украина, появились сообщения о том, что с Казахстаном что-то такое намечается вроде союза. ЕЭП, у России много...
Узбекистан, теперь союзное государство.
Казахстан, да. Япония, США, весь Запад.
Большая внешняя политика.
Да, я думаю, что на самом деле в Москве не так-то уже и следят за событиями в Минске, и преувеличивать роль Лукашенко вот в политической судьбе Путина не стоит.
А вы, Александр, как считаете? Отсутствие внешней политики вообще помешало Лукашенко или помогло?
Я думаю, что помогло. До сих пор Беларусь остается единственной страной, которая сама пишет сценарий. Я имею в виду президента Беларуси. Он сам пишет сценарий своих отношений с Россией. У России нет внятной политики по отношению к Беларуси. Именно этим она и отличается, скажем, от отношений с той же Украиной или с той же Японией. Там-то как раз все относительно понятно. У нас нет.
Если говорить о том, насколько вообще можно рассчитывать на какие-либо новые формы интеграции между Россией и Беларусью, вы верите в эти формы, Александр, вообще?
Я не верю в интеграцию, если во главе, в ее основе лежат интересы, личные политические интересы лидеров двух государств.
Вот Лукашенко, как это у вас в книге написано, отводил себе роль вице-президента Российско-Белорусского союза и предложил Борису Ельцину возглавить союз в случае одобрения плана радикального объединения. Может быть такой союз президента Владимира Путина в 2008 году и Лукашенко вице-президентом, Юрий, как вы думаете? Вот такой политический поворот, который украсит, будет таким эпилогом к политической биографии Лукашенко?
Трудно сказать. Наверное, все-таки самый правильный ответ будет «все может быть». Но я считаю, что это вряд ли произойдет.
Вряд ли произойдет, потому что Россия не согласится, потому что Лукашенко не хочет быть вице-президентом.
Лукашенко хочет быть президентом. Неважно чего, но президентом. Поэтому...
Не совсем согласен. Он бы согласился на пост вице-президента при Ельцине, именно потому что это не было бы его политическим эпилогом. А поскольку при Путине это было бы именно политическим эпилогом к биографии Лукашенко, он на это не согласится никогда.
Еще одна цитата. Сказав, что Лукашенко его не слушается, Путин фактически признал поражение тактики увещевания по отношению к политику, признающему только силу. Но и с применением силы Путин неожиданно для всех проиграл. Несмотря на все политические трения, Беларусь продолжала получать газ намного дешевле, чем Украина, Польша или Литва. Если не хватало денег, российский Центробанк почти беспрекословно белорусскому правительству выдавал кредит для погашения долга. Вернемся к этой теме во второй части нашей программы, а пока краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 11 часов 30 минут, говорит радио «Свобода». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Стоимость газа, поступающего из России на Украину, составит $95 за 1000 кубометров. Такой предварительный итог состоявшихся ночью в Москве переговоров председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и главы компании «Нафтогаз Украины» Алексея Ивченко. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает его с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего направит украинским потребителям по цене $95. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупномасштабная спецоперация против группы боевиков. Накануне в перестрелке, по уточненным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов, 8 получили ранения. Убиты 5 боевиков. Данные также предварительные. В американском штате Западная Виргиния спасены 12 горняков, оказавшихся под завалами при взрыве на шахте в понедельник. На юге Германии возобновился разбор завалов на месте рухнувшего здания крытого катка. Обнаружены тела 11 погибших. В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, более 1300 стали объектами нападений и угроз. Об этом говорится в публикуемом сегодня годовом отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». В секторе Газа боевики палестинской группировки бригады мучеников Аляксы заняли несколько правительственных зданий. Они потребовали отпустить человека, арестованного по подозрению в причастности к недавнему похищению 3 британцев. В центральной части Индонезии на острове Ява в результате схода оползня погибли по меньшей мере 10 человек. Ранее на этой неделе проливные дожди вызвали оползни в провинции Восточная Ява. Тогда погибли более 60 человек. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям. Объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают скорости.
«Час книги» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, гости нашей сегодняшней программы – Александр Федут, автор книги «Лукашенко. Политическая биография», которую мы, собственно, обсуждаем в нашей программе, и руководитель информационного центра газеты «Коммерсант Украина» Юрий Сверко. У меня сложилось такое ощущение, когда я читал эту книгу, не знаю, насколько со мной согласятся собеседники, что она состоит из двух частей. Эти две части не связаны даже с самим Лукашенко, а связаны с автором. Есть, так сказать, часть, которая вот Александр Федута рядом с Лукашенко, и это один Лукашенко. А есть такая часть книги, которая говорит, что Александр Федута контр-Лукашенко, то есть уже, так сказать, совсем в другой стороне от белорусского президента, и это уже другой Лукашенко. Получается, возможно, дело в угле зрения. Я даже не утверждаю, что каждая из этих оценок не имеет права на существование. Но вот угол зрения очень сильно влияет на восприятие личности.
Полностью с вами согласен и благодарен за то, что вы не сказали Александр Федута за или против Александра Лукашенко, потому что вот как раз я пытался быть максимально объективным. И спасибо моим редакторам и первым читателям еще рукописи, Анатолий Иванович Стреляный, прочитав черновой вариант, снабдил 10-ю страницу комментарием. А за что вы его так не любите, когда он у вас только-только в институт поступил? Вот вся эта книга, на самом деле, это попытка разобраться не только в биографии Лукашенко, но и в своей собственной биографии. И понять, как и почему мы разошлись с действующим главой белорусского государства, и, конечно, ракурс меняется, никуда от этого не деться.
А вы, Юрий, вообще поняли, почему Александр Федута разошелся с Александром Лукашенко?
Честно говоря, до сих пор пытаюсь понять. Не могу сказать, что это удается. Я помню Александра Федуту лукашенковским чиновником, в какой-то степени таким цербером для журналистов, который не пускал...
Ничего себе цербером!
Который не пускал независимую прессу на всякие заседания с участием Лукашенко.
А вы были тогда корреспондентом российского телевидения? Да. Такая независимая пресса была?
Да, да. И Александр Федута не включал меня во всякие списки, приходилось прорываться с боями.
Но прорывались?
Ну, прорывались, да. с тех пор, как вот Федута ушел, все стало гораздо хуже. Я должен это признать.
То есть прорывов уже не было.
А Федута стал лучше. То есть, по крайней мере, сейчас с ним общаться одно удовольствие.
Такова судьба, к сожалению, Александр, всех бывших пресс-секретарей. С ними все очень любят общаться, когда они уходят.
Сущая правда.
Если говорить о самой такой, возможно, сложной части книги, политической биографии Александра Лукашенко, это то, что называется «Пропажа людей». У вас это называется «Нет человека». Нет проблемы. И посвящено, собственно, тому, что произошло с Виктором Гончаром и другими оппозиционерами, эта часть. Но все это было бы очень любопытно читать именно с точки зрения, как бы, ну, политической неразборчивости Александра Лукашенко, если считать его причастным к подобным исчезновениям, а тут уже многие, как бы, и в Беларуси, и в мире уверены, что он к этому причастен. Если бы не вот эта вот первая часть книги, где Виктор архитектор будущего прихода Александра Лукашенко к власти. Причем архитектор в вашей книге достаточно циничный и уверенный в своих возможностях. Так может быть, Виктор Гончар на самом деле не просто политик-демократ, которого уничтожила диктатура, а политик, который посеял то, что... пожал то, что посеял, простите.
Практически всем членам команды, которая привела Лукашенко к власти, за исключением, может быть, пока еще Виктора Шеймана, нынешнего главы администрации президента Беларуси, довелось в той или иной степени заплатить за свое участие в его приходе к власти. И я думаю, что самую страшную цену заплатили два человека, это Виктор Гончар и Юрий Захаренко. Они исчезли. И это... глава, рассказывающая об исчезновениях оппонентов режима, это еще и рассказ о том, как система, к реставрации которой мы были в той или иной степени причастны, как она расправляется с людьми. У меня нет оснований утверждать безоговорочно, что Александр Лукашенко лично причастен к этим исчезновениям, но точно так же есть, как бы, факты, которые заставляют думать, что возможность этого все-таки существует. И от этого чувство вины, по крайней мере, у меня и у многих тех, кто был причастен к первой предвыборной кампании Лукашенко, сохраняется.
Я тут хочу только добавить, что сам Лукашенко, выступая в свое время в Комитете госбезопасности Беларуси, произнес следующие слова: «Не ищите виновных. Я виноват, я президент». Наверняка это есть. И в книге тоже. Нет доказательств, конечно, прямых, что Лукашенко приказал убить, уничтожить Гончара, Захаренко, Завадского и других. Но Лукашенко виновен в том, что эти исчезновения или убийства до сих пор не расследованы. И это самое основное. Собственно, поэтому парламентская ассамблея Совета Европы и приняла свои решения, требуя от него расследовать эти исчезновения и назвав его виновником всех этих исчезновений, потому что они до сих пор не раскрыты. Что же касается Виктора Гончара, то все-таки, наверное, он приводил к власти не Александра Лукашенко, а альтернативу Вячеславу Кебичу.
Или самого себя?
Или самого себя. Он был весьма амбициозен, и многие забывают, что вот... То есть его в Минске все называют вот бывший вице-премьер, первый вице-премьер в команде Лукашенко, гуманитарный вице-премьер. На самом деле он же потом был и председателем Центризбиркома альтернативного. Это, в принципе, гораздо более важная должность при том Лукашенко уже, позднем Лукашенко или среднем Лукашенко. Гончар проводил альтернативные выборы президента, когда закончился конституционный срок полномочий. Вполне естественно, что за это и мог поплатиться.
Процитирую несколько слов из книги, собственно, о Булахове, о Дмитрии Булахове, о Викторе Гончаре. Дмитрий Булахов — это тоже достаточно известный в то время политик, но он не так кончил, как Виктор Гончар, он вполне вписался в систему в результате, да? Парламентская молодежь, молодые депутаты во главе с двумя уже знакомыми читателю-юристами, представителем комиссии по законодательству Дмитрием Булаховым и кандидатом наук Виктором Гончаром. Булахов откровенно претендовал на парламентское лидерство, что не могло не раздражать номенклатурное большинство. Блестящий оратор Гончар, пожалуй, ему в амбициях не уступал, а логикой и убедительностью превосходил. И журналистки даже спорили между собой, кто именно, Дима или Витя, имеет шанс стать первым президентом, ставшей суверенной страны. Этим лидерам новой политической элиты казалось, что Шушкевич должен сделать ставку на них. Но Шушкевич этого не хотел. Будучи политическим новичком, опираться на таких же, только более молодых и амбициозных, он не собирался. о Лукашенко как о возможном претенденте на президентский пост, тогда мало кто думал. Гончар и Балахов думали, они знали, что нужен таран, силы которого хватило бы, чтобы снести старую посткоммунистическую систему и привести к власти их. Это, знаете, Александр, что мне напомнило, какая-то характеристика? Вот какую фигуру в российской политике Александра Собчака. Блестящего юриста, популярного телевизионного политика, человека, который всем запомнился по съезду народных депутатов Советского Союза и, простите, Анатолия Собчака, конечно. И он, собственно, был тем человеком, который воспитал на первом этапе Владимира Путина в результате.
Вы знаете, Виктор Гончар не скрывал того, что свою депутатскую карьеру он делает под впечатлениями, зрительскими впечатлениями от парламентских выступлений Анатолия Александровича Собчака. И он точно так же, как Собчак, методически вколачивал в память телезрителей свое имя и фамилию, точно так же и Гончар поступал. Не будем забывать, что сессии белорусского парламента тоже транслировались по телевидению. Вы знаете, то, что вы сказали сейчас, Виталий, очень интересно, потому что я убежден, что Виктора Гончара мы уже никогда не увидим. И, к сожалению...
Анатолия Собчака тоже, кстати.
Да, но с Собчаком-то все понятно, его просто нет в живых. Я надеюсь, что мы хотя бы о судьбе Гончара когда-нибудь узнаем правду. Но то, что кто-то из того поколения политического, которое воспитывалось уже на примере Гончара, может когда-нибудь прийти к власти, в теории это есть. Такая возможность сохраняется. Именно поэтому Лукашенко делает все сейчас для того, чтобы не пустить во власть именно это политическое поколение.
Если говорить о том, может ли вообще, Юрий, к вашему мнению, кого-либо Лукашенко пустить во власть, хочет ли он вообще делиться властью, можно ли так говорить? Вот тут у Александра Федота есть третья часть, которая называется «Всех поиметь». Так может, «поиметь» и «пустить» — это разные глаголы?
Безусловно, разные. Лукашенко никого не хочет пускать во власть. Возможно, конечно, что он в свое время будет вынужден это сделать. И тут уже не исключают разные варианты, что и сыновья пойдут... как вот в Азербайджане случилось, или же будут другие всякие комбинации, то есть китайские, возможно, когда будет Лукашенко главой военного совета, ЦК отдаст своему ставленнику. Все возможно, но, конечно же, Лукашенко не собирается ни с кем делиться властью, и в будущем году он сделает все, чтобы в очередной свой президентский срок вступить по-прежнему бодрым и всевластным.
Вы не боялись вообще, Александр, писать политическую биографию человека, который явно не собирается эту биографию заканчивать? Может быть, еще в этой биографии будут какие-то резкие повороты?
Несомненно, то, что эти резкие повороты будут, но редактор этой книги, я считаю, мой литературный учитель Евгений Будинос, известный белорусский литератор и общественный деятель, он когда-то успокоил меня. Он сказал: Саша, не волнуйся, с авторами книги расправляются до того, как книга написана. Когда существует рукопись, все, что бы ни происходило дальше, лишь подогревает интерес.
Вот интерес к биографии Лукашенко, конечно, был бы очень такой обостренный, если бы это была не только политологическая книга, да, но еще и книга о личной жизни. Я не имею в виду в данном случае вашу книгу. Я имею в виду, что о личной жизни Лукашенко написать очень тяжело, потому что даже вот у вас очень трудно понять, где семья Лукашенко, где жена Лукашенко, что вообще происходит в личной жизни этого человека, до сих пор непонятно, даже когда появляется интервью его жены, которая там живет под Шкловом. Да,
я не собираюсь объяснять, где живет и как живет вот семья Лукашенко, я хочу объяснить собственную позицию. Угу. Для меня принципиальным было, это не есть биография человека, это есть биография политика, президента. Да. И поскольку я считаю, может быть, я не прав, что президент имеет право на личную жизнь, и в эту личную жизнь, как и любой другой человек, он имеет право просить, чтобы никто не вмешивался, и точно так же я не хотел бы, чтобы кто-то вмешивался в мою личную жизнь. Естественно, что я об этом не пишу.
Президент имеет право на личную жизнь, Юрий, наверное, вы согласитесь в этом с Александром Федутой. Но что получается, почему у президента Лукашенко нет личной жизни? Как бы, по крайней мере, мы ничего не можем понять об этой личной жизни. Мы там знаем, вот супруга там Владимира Путина, вот супруга Леонида Кучма, вот супруга Виктора Ющенко и так далее и тому подобное. И точно знаем, где они находятся, за какие там гуманитарные программы отвечают, в какой протокольной деятельности участвуют. Это такая естественная даже на постсоветском пространстве, после Раисы Горбачевой, наверное, часть даже политической реальности. Почему в Беларуси эта политическая реальность не оправдалась?
Наверное, есть что скрывать. Вопрос, конечно, к самому Александру Лукашенко, хотя иногда он на него и дает ответы. Правда, ответы, опять же, вопросом на вопрос.
Вот если есть что скрывать, Александр, может, это сейчас не личная жизнь, а политики?
Вы знаете, я не знаю, есть ли ему что скрывать или нет, но в конце концов мы все воспитаны в догорбачевскую эпоху. Да? Кто-то раскрепостился значительно раньше, кто-то до сих пор не раскрепостился. А я когда-то пытался объяснить Александру Григорьевичу, что рядом должна быть первая леди. Я сказал ему: Александр Григорьевич, президенты бывают холостые, женатые и вдовые. Он посмотрел на меня, он сказал: Саш, ты хочешь, чтобы я лгал народу? Это его право выбирать, кем он себя считает, женатым, холостым или вдовым. Дай бог здоровья Галине Родионовне. Лукашенко, все, что я знаю об этой женщине, говорит о том, что она достойна уважения. И я бы очень не хотел, чтобы он овдовел.
А то, что я знаю об этой женщине, что она живет под Шкловом за кирпичным забором, за высоким, и напротив стоит будка с милиционерами, которые журналистов, вот меня в частности, задерживают и везут в КГБ Шкловского района. Как вы посмели постучать в дом в первой леди государства?
Но, с другой стороны, насколько я помню, она вот недавно появилась на сайте «Комсомольской правды» с большим интервью. То есть это не скрывается от прессы. Она просто не живет в Минске.
Да, и почему Лукашенко не живет с женой, у него спросили однажды журналисты НТВ. Он сказал: а что нам, уже нам там больше 40, зачем, подумаешь, 200 километров.
Ну, в общем, расстояние небольшое, страна не очень большая. Не между Москвой и Хабаровском. Представляете, как бы относились к президенту России, Александр, если бы первая леди жила бы в Хабаровске? Люди, в общем, не очень молодые уже.
Могу сказать только одно. Беларусь не Россия.
Юрий Сверко сказал, что он не жалеет о том, что вместо Вячеслава Кебича во власть пришел Александр Лукашенко. А вы не жалеете о Вячеславе Кебиче?
Жалею. И очень сильно жалею. Хотя я думаю, что если бы Вячеслав Кебич стал таки президентом Беларуси, я бы сегодня жалел о том, что он им стал. Все это неиспользованные возможности, неиспользованные вероятности. И поэтому мы можем думать, представлять себе, как бы это было, но мы не знаем, как бы это было на самом деле. Лукашенко состоялся, состоялась лукашенковская Беларусь. Он является сегодня гарантом ее суверенитета. И из этого мы вынуждены исходить, даже если нам не нравится то, что он сегодня делает. Даже если он плохо поступает по отношению к кому-то из нас или наших близких.
И не все плохое было связано в Германии с Адольфом Гитлером, сказал Александр Лукашенко.
Это сказал Александр Лукашенко, и он расплачивается за эти свои слова полной мерой.
Нет, я тут хочу поддержать Лукашенко. Не все плохое связано с Лукашенко в Беларуси. Конечно, есть и положительные моменты. Он создал государство независимое, как бы там к нему ни относились. Да, это страшная структура, это почти диктатура, это неуважаемое в Европе государство. Но я вспоминаю свою беседу за чашечкой кофе с тогдашним министром иностранных дел Беларуси Иваном Антоновичем. Он пригласил меня в кабинет, как аккредитованного при медиа журналиста, и спросил: ну почему вы так не любите Лукашенко? Я ему сказал: как это мы его не любим? Мы любим, многие из нас заработали целое состояние по белорусским меркам,
да, кормилец,
на Лукашенко.
Кормилец.
Антонович задумался и через 30 секунд выдал такую фразу: «А сколько еще заработаете?» Вот здесь вот не добавишь, не убавить.
Политическая система Беларуси при Лукашенко. На что она похожа, Александр? Центральный комитет Компартии Беларуси, на администрацию президента России в ее нынешнем виде. Что такое управление Беларусью? Это вот страшная структура, о которой говорили.
Совхоз, в котором существует директор совхоза, над ним нет ничего больше, и существует крепостное право. В колхозе-то каждый был пайщиком, а здесь поссорился с директором совхоза, и никуда больше не трудоустроишься, потому что куда денешься-то? Дом бросай, уезжай, ну кто-то способен уехать, кто-то не способен, кто-то эмигрирует, кто-то остается. Но если ты ушел в оппозицию к высшему руководству, места в системе тебе уже не остается. И это не цыковская система. В конце концов, вспомним, что Бориса Ельцина не на улицу в свое время выбросили.
А вас как эта система, Юрий? На какие она параллели?
Если продолжать аналогии с совхозом, то это все-таки модернизированный совхоз и отделившийся от
других
остальных хозяйств района. Да, то есть это такое суверенное что-то, княжество, не знаю, образование какое-то, великое герцогство, возможно. В Беларуси многие на полном серьезе уже говорят о необходимости внедрения монархии. Ну, вот потому тут... что это более... Ну, все-таки совхоз и монархия — это разные вещи немножко.
Вот тут цитату такую, опять-таки, из книги Александра Федота приведу. «Порядок в авторитарном обществе, воровской малине и в тюрьме, как известно, начинается с установления строгой субординации, при которой слабый подчиненный панически боится сильного начальника. Все должны понимать, что равны перед законом, который воплощен в воле пахана. Чтобы не забывалось, эту волю пахан должен постоянно демонстрировать, раздавая подзатыльники в назидание. Для раздачи подзатыльников у пахана обычно есть шестерки, а у нашего пахана следователи, прокуроры и судьи, ретивы, исполняющие его волю». Александр, как вы считаете, а вот победил Лукашенко на выборах в следующем году, изберись он на третий срок, он продолжит раздавать свои тычки и подзатыльники или будет помягче таким уже успокоившимся Лукашенко?
Ой, я боюсь, что на этот раз сила тычков будет значительно больше. Он уже объявил о том, что после выборов будет чистка государственного аппарата. Я боюсь, что будет еще и окончательная зачистка оппозиционного поля. Поэтому с ужасом жду я 2006 года. Ничего хорошего ни для оппозиции, ни для власти он не сулит.
В 2001 году на предыдущих выборах Лукашенко уже обещал либерализацию режима после выборов. Какая это либерализация, это видно. Никакой, наоборот, только закручивание гаек, закрываются последние газеты. Газеты эти вынуждены печататься в России, их уже исключают из подписных каталогов. И, в принципе, Лукашенко плевать на то, что говорят о нем за рубежом. Как в России, так и на Западе, да и на Украине тоже. Он уже достаточно укрепил свою власть, механизм отлажен, работает без сбоев, можно сказать. Единственное, что я всегда говорю, что Лукашенко не повезло с географией. Будь он в Центральной Азии, он бы считался, возможно, одним из самых прогрессивных президентов. Ну вот соседи подкачали. Евросоюз, Украина, Россия...
Я процитирую другую классическую фразу. В шварцевской «Золушке» мачеха говорит: «Жаль, государству маловато, разгуляться негде, ничего, я поссорюсь с соседями». Да? Вот, на самом деле, вы спрашивали о параллели, есть еще одна параллель. Это такой кухонный, домашний, коммунальный тиран, да? Который вот в рамках своего маленького мирка, он абсолютный тиран, абсолютный деспот, но на всеобщем фоне, ну, даже в чем-то обаятелен.
Обаятелен на фоне кого?
Ну, не хотелось бы говорить, что он так уж сильно обаятелен на фоне Туркменбаши, но в частности.
Ну, опять-таки,
на фоне Хусейна, на фоне Милошевича, в конце концов. Фон этот
это
сужается.
Это другие континенты.
Да, да. В конце концов, фон сужается, понятно, но... Лукашенко достаточно гибок, модернизировать свой режим он все еще способен. Правда, я боюсь, что от этого он не станет более прогрессивным деятелем. Но, во всяком случае, он начал задумываться о будущем, это совершенно очевидно.
И, кроме того, белорусские политологи и экономисты столько раз предрекали крах системы и режима Лукашенко.
Не предрекаю.
Нет, я не имею вас в виду. И, тем не менее, режим функционирует, и... Многие здесь даже в Киеве говорят, что вот, посмотрите, белорусские автобусы ездят по Киеву, троллейбусы покупаем.
Всего... Подарок президента Белоруссии москвичам разъезжает по российской
столице.
Да,
премьер-министр Украины после встречи говорит о том, что понимает, почему немецкие женщины хотели иметь ребенка от фюрера.
Ну, кстати говоря, если бы он прочитал бы вашу книгу, он бы тоже, наверное, понял бы.
Да, но при этом он не был бы столь категоричен в своей положительной оценке.
Ну, кстати, может быть, это не была положительная оценка, может быть, это просто была оценка как бы отношения к вождистским настроениям в самом обществе. Они ведь не только в белорусском обществе.
Может быть, но посмотрите, как все больше и больше руководство Украины, если не говорит комплиментов в сторону Лукашенко, то во всяком случае говорит о необходимости нормальных взаимоотношений, дружеских, добрососедских.
Да, Юлия Тимошенко после своей отставки, кстати говоря, тоже любопытный момент, который бы украсил вашу книгу, если бы пришел бы раньше, сказала о том, что президент Виктор Ющенко говорил, что посмотри, там вот в Белоруссии нормальный премьер-министр Лукашенко, никто не знает даже, кто он такой, вот, а хотелось бы, чтобы так было, да? И...
Не выступают по телевидению. Но... Это, кстати, очень важный момент. Все-таки система пропаганды в Беларуси работает хорошо, и народ просто не знает, что происходит на самом деле. Сначала система вырабатывала мифы о Лукашенко, сейчас система вырабатывает и мифы о его общенародной поддержки.
Еще один момент, который в вашей книге, по-моему, достаточно важен, Александр, это то, что вы рассчитываете на Россию во многом, как на некий элемент влияния на Белоруссию. А в самой России, по-моему, давно уже утрачены рычаги такого влияния.
Вы понимаете, ну, должны же быть хоть какие-то иллюзии у авторов трезвых книг. У меня есть определенные иллюзии по отношению к России, но я уже вынужден согласиться с тем, что говорите вы. Россия постепенно сдает рычаги, передает их в руки Лукашенко. Началось это еще при Борисе Ельцине, сейчас, по-моему, заканчивается. И в тот момент, когда Лукашенко окончательно откажется от своей интеграторской риторики, я боюсь, что в Беларуси этого никто не заметит. Все будут думать, что все сохраняется, все в порядке.
А у вас, Юрий, были иллюзии по отношению к России?
Иллюзии были, но достаточно быстро исчезли. В свое время наш коллега Юрий Дракохруст сказал, что, возможно, Лукашенко скоро будет самым главным борцом за независимость Беларуси и выстроит войска на границе с Россией.
Ну, так произошло во многом, когда Владимир Путин предложил Беларуси войти в состав Российской Федерации областями.
И перекрыл газ впоследствии. Но потом же Путин отступил, что день грядущий нам готовит неизвестно. Все возможно в Беларуси.
Вплоть до того, что Лукашенко перекроет России транзит, и Россия будет вынуждена защищаться.
Но пока Александр Лукашенко умело играет на противоречиях между Штатами, Евросоюзом, Россией, Украиной. И вот занимает свое место. Опять же, не повезло с географией. Если бы это был остров свободы в океане в каком-нибудь, как Куба, было бы проще. Но вот границы все-таки не совсем закрыть нельзя. А с Россией вообще граница открытая. Вот мы в новостях слышали, что граждане Беларуси сейчас вынуждены через Россию и Украину ездить в Польшу некоторые. Потому что в Россию-то можно выехать, в Украину можно заехать. А напрямую нельзя, не получается.
То есть получается, что вот когда те же представители Союза поляков в Беларуси едут через белорусско-польскую границу, это одна история, а если они через Украину-польскую границу пересекают или белорусско-украинскую перед этим, то никаких проблем с передвижением у них не будет. То есть это вот такие вот, я бы сказал, метаморфозы острова свободы, в кавычках. А если подводить итоги уже, собственно, даже не вашей книги, Александр, а самой биографии Лукашенко, ну и той, конечно, биографии нельзя проводить, но как вы считаете, еще второй том вам удастся написать? Или это уже исчерпывающая биография?
Мне страшно, не хотелось бы писать второй том.
А вы как ее думаете?
Я думаю, что Александр Федота напишет не только второй том, но и третий. И в третьем
не
томе...
Не пугайте меня, Юра.
Второй том — это будет окончание биографии, а третий будет посвящен новым фактам, которых не было в первом и втором томе. Это будет гораздо больше по объему книга, могу вас уверить.
Итак, третий том, который последствует после второго, это такая достаточно интересная метафора. В окончании просто прочитаю цитату из, собственно, окончания самой книги Александра Федоты. «Лукашенко на огромном экране. Он победитель. А люди на площади слушают его выступление, которым президент предлагает провести референдум. И в этой тишине раздался пронзительный юношеский голос. Ганьба. Позор, как по-белорусски, так и по-украински. При чем тут этот отчаявшийся пацан? Что этот его крик? Это одинокий голос меньшинства, у которого отнимают надежду на возможность жить по-человечески. Если не сейчас, то хотя бы завтра». В программе, посвященной политической биографии Александра Лукашенко, участвовали автор, вышедший в этом году книги о белорусском президенте Александр Федута и руководитель информационного центра газеты «Коммерсант Украины» Юрий Сверко. Спасибо вам, господа. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. В нашем выпуске «Как пьют вино во Франции», «Пантомима по-британски», киностудия «Барандов» на подъеме. Европейский час впервые в эфире в среду в 9 вечера с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей. Время московское.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, не может продолжаться бесконечно.
Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насилие в семьях является национальной трагедией Испании.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».